Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И мы приветствуем вас вдвоем. Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, журналист Лариса Ларионова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Дорогие друзья, напомню, телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, как всегда, мы ждем ваши вопросы по этому телефону. И, конечно же, передачу мне хочется начать прежде всего с поздравления с праздником праведного Семена Верхотурского, наш заступник усердный. Конечно же, мы все сегодня обращаемся к нему с молитвами в своих нуждах. И вот его скромная жизнь, его служение Господу, дай Бог нам будет примером. Сейчас, дорогие друзья, в ожидании ваших вопросов, я хочу озвучить Светлане Георгиевне и вам, дорогие слушатели, те вопросы, которые заранее записаны, которые прозвучали от вас. Как всегда, мы очень благодарны вам, дорогие друзья, за ваше мужество, с которым вы звоните нам и говорите о тех проблемах, которые у вас вот в семье вашей, в вашем ближнем окружении, что называется. И, конечно же, особенно радостно слышать какие-то слова ответные уже от тех ответов, которые прозвучали Светланы Георгиевны. Что-то меняется в жизни, что-то меняется в вашей семье, и люди звонят, когда с благодарностью, с радостью. Это особенно приятно, конечно же, это смысл нашей работы. И вот звонила вновь бабушка Вани, так она представляется. Я думаю, что вы наверняка помните эту женщину, она не раз к нам обращалась. Здесь были вопросы о внуке Вани. Действительно, то, что Светлана Георгиевна консультировала вот эту женщину, это помогло, и она благодарит и Светлану Георгиевну Шабас, и батюшку Александру, вот, который сегодня, к сожалению, не с нами. Она рассказывает, что внук пошел в третий класс уже, вот, все хорошо. Ну вот, есть определенные такие вопросы, которые вновь можно адресовать Светлане Георгиевне, как и психологу, и педагогу. Ваня читает, но переставляет буквы и цифры. Например, вместо 85 он читает 58 и так далее. То есть, конечно же, вот в начальных классах это еще, наверное, ну, не так сложно, да, но тем не менее хотелось бы, конечно, дать совет, что можно с точки зрения психолога и педагога, в чем помочь ребенку, да. Но, дорогие друзья, мы сейчас прервемся, потому что нам поступил вопрос в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Ради Бога, простите, здравствуйте, поздравляю всех с праздником, низкий поклон, это бабулька, которая вот все это просила помощи в молитвах. Мы 23-го уже кашу справили, Ксения Евгеньевна у нас родилась, я просто хочу поблагодарить искренне. Я уже больше ничего спрашивать не буду, просто неудобно мне. Но хочу поблагодарить весь канал, всех слушателей, кто молился за дочь, за внучечку и за всех нас, за Россию матушку. Вот это я хотела. Спасибо, низкий поклон, и батюшке тоже.
Ну, присоединяемся к этой благодарности. Ну что ж, дочка полка пусть подрастает в здравии, да?
Бабушка, что вы такое говорите? Я стесняюсь спрашивать. Наоборот, у вас сейчас как раз и вопросы польются рекой. Маленький ребенок, наоборот, более того, вы поймите, что вы можете звонить и спрашивать. Не каждый, кто-то боится, кто-то стесняется, кто-то физической возможности не имеет. И поэтому все вопросы, которые у вас лично есть про подрастающего ребенка, конечно, нужно звонить и спрашивать, потому что на вашем примере многие другие, слушая ответы, они тоже принимают рекомендации. Поэтому нет-нет-нет, давайте вы не будете стесняться, а будете продолжать нам вопросы задавать. Ну и то, что касается первой бабушки, про которую сказала Лариса Михайловна, дело в том, что ну вот так просто сходу я могу сказать, что вопрос-то элементарный. Дело в том, что, скорее всего, 99% ребенок просто левша. Для детей левшей очень характерно такое. Например, 12, они пишут 21. Там Маша, они читают Шама. То есть первое, что нужно сделать, это пройти обследование. Простые очень есть методики. Есть очень сложные методики нейропсихологические. У нас есть центры, которые это проводят. Это дорого, но это 100% вероятность будет. Вот. Или, я еще раз говорю, есть обратиться к простому специалисту и подтвердят. Но для того, если вы не хотите ходить к специалистам, что надо сделать? Нужно просто посмотреть на свою семью. Дело в том, что левшество чаще всего наследуется, и если вы сразу же скажете, нет-нет-нет, у нас все правши, то я обычно как говорю, а теперь давайте вспомните, а какой рукой вы вот это делаете, а какой рукой вы нитку в иголку, а да, вы знаете, а вот у меня там мама двумя руками писала, а да, меня переучивали. То есть если в роду это есть, то, скорее всего, ребенок это качество наследовал, и поэтому страшного здесь нет ничего. К 10 годам мозг созреет, и чаще всего такие дети обучаются. Ну, мы же видим, левшей очень много сейчас, они же нормально функционируют в этом мире. Вот, то есть мозг просто созреет, поймет, что надо мир переворачивать. То есть у него картинка несколько другая у ребенка сейчас пока. Вот, он этот мир перевернет, и будет все как у всех. То есть 85 будет 85. Но для чего я рекомендую все-таки определить, что он левша? Потому что, ну, знаете, чтобы нервы ребенку не трепать. Во-первых, учительнице сказать, самим успокоиться и как бы понять, что просто особенности развития ребенка, я бы так сказала.
Светлана Георгиевна, ну вообще вот говорят ведь многие, что у левшей особая специфика и усвоение информации, да, то есть полезно.
Безусловно,
знать.
Давайте мы таким образом поступим, мы сделаем программу, потому что это достаточно большой объем информации, мы сделаем программу по левшеству. Могу сказать, что левшей сейчас очень много, и говорят, что их и раньше было немало, но просто они были переучены, но по статистике сейчас их стало много. И мы знаем, что в магазинах продаются и карандаши для левшей, и ручки для левшей, и тетрадки для левшей. Вот, поэтому давайте программу сделаем. Спасибо бабушке за вопрос.
Спасибо. Дорогие друзья, ну, мне хочется еще раз напомнить телефон, который сейчас в прямом эфире ждет ваших звонков. 379-65-94. Пожалуйста, звоните. А сейчас вопрос Татьяны. Ей 32 года. Сыну 3 года, говорит она. Пошли в детский сад. Очень плохо привыкает. Ходить не хочет. В группе холодно, неуютно. Детей много. Педагог не очень доброжелательный к детям. Как мне помочь своему ребенку? Ну, Светлана Георгиевна, наверняка вот типичный вопрос сегодня, так ведь? У меня буквально у соседки пошел только что внук в детский сад. Буквально 3 дня сходил, уже заболел. Тоже говорит, что я не хочу больше в детский сад. Вот, пожалуйста.
Ну, во-первых, скажу вещь, которую, может быть, не все знают. Дело в том, что 3 года, время, в которое сейчас дают путевку в садик, это самый плохой возраст. То есть надо или в 2 отдавать, или в 4. И это связано и с иммунитетом, и с кризисом 3 лет, и с отрывом от матери, с массой факторов. И поэтому само по себе как бы переход ребенка из статуса обыкновенного в статус ребенка, посещающего детский сад, в 3 года всегда сложно. Второе, что мы с вами неоднократно говорили, адаптация до 6 месяцев, и поэтому сказать, что ваш ребенок плохо ходит, а сегодня какое там число-то только еще, простите, даже еще сентябрь не закончился, нельзя. То, что холодно в группе, ну, я могу сказать свой личный опыт как мамы. Все дети мерзли, а я своей дочери сама связала толстющие из 6 ниток штанишки, такие ритузики у нее были, и она ходила в них. Принесите ребенку пижаму. Вот сейчас у нас конфликт с некоторыми родителями, которые кричат, почему мы должны покупать вам пижаму. Вот это меня больше всего вам пижаму. Не нам пижаму, а вашему ребенку пижаму. Ну, не включили отопление пока еще, ну и что тут такого. Вот. Насчет недоброжелательной воспитательницы могу сказать, что тоже навряд ли вы делаете такие выводы сразу, потому что вы не забывайте, что женщина также адаптируется, как и вы, потому что дети новые, родители новые, вот ей также сложно. Одно дело, когда она выпустила тех детей, которых она уже знала, то есть не только вы адаптируетесь, а весь коллектив детского сада также адаптируется к вам, как и ваши дети, и вы к сотрудникам детского сада. Ну и самое главное, как помочь ребенку. Дело в том, что если вы будете по телефону, там между собой, писать в интернете, озвучивать это при ребенке, как все ужасно, то ваш ребенок будет это так и думать. С утра до вечера нужно говорить: ах, какой чудесный садик, какая чудесная Марья Ивановна, какие чудесные детки. Вот, в садик ты ходишь не для того, что там мучиться, а там игрушки, там детки, там можно играть. Ты посмотри, какой ты взрослый, ты гуляешь на улице, у тебя своя кроватка, прийти посмотреть эту кроватку, пальчиком ткнуть. И если ребенок увидит, что мама веселая и радостная, то даже не в уютном и холодном садике ему будет очень хорошо, потому что маленькие дети видят этот мир нашими глазами. И если вы видите садик таким не очень благополучным, таком свете, естественно, ребенку от этого плохо. И поэтому в первую очередь, во вторую, в третью и в 105-ю, что нужно сделать? Вам поменять отношение к саду. Если вы собираетесь ходить в этот сад до школы, вы посчитаете, сколько это лет, сколько это дней, недель, то есть вашему ребенку должно в том месте, в которое вы сдаете на несколько лет, уютно и спокойно. Еще раз говорю, это зависит от вас. Ну и самое последнее, холодно, придите, окна затыкайте. Помогите что-либо там, неуютно, я не знаю, там какие-то коврики и так далее. Сейчас родители чего только не делают, если они хотят что-то сделать для детей. Не обязательно это покупать. Очень много вещей можно сделать своими руками, чтобы ребенку было спокойно. Ну и вот мамочка не задает вопрос, а я хочу закончить этим. Дело в том, что желательно принести какую-то мягкую игрушку. Сейчас некоторые садики практикуют фотографию матери, чтобы он мог положить, если вы оставляете его на сон. Потому что самое сложное время для ребенка при адаптации – это сон. То есть что-то из дома такое, которое… Вот я говорю, даже старую пижамку, не надо новую покупать. Старую пижамку, в которую он одевает, и как бы чувствовать себя, как дома будет. Вот, и я думаю, общий настрой семьи, ваши, вот эти маленькие милые мелочи, ну и в конце концов, я надеюсь, что сегодня-завтра включат отопление, вот, позволит вашему ребенку более легко адаптироваться.
Так что у ребенка появляется второй свой дом, да, и вот так нужно к нему относиться. Дорогие друзья, у нас поступил звонок в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, будьте добры, скажите, пожалуйста, мне 69 лет, у меня ушел из жизни 30 лет. 7 лет я воспитываю внука. Сноха сразу же покинула, и все, в общем, итоге ее там где-то убили. И вот он вырос у меня, мой мальчик, и работать не любит. Ему сейчас 28 лет, по дому тоже все через силу делает. И вообще сейчас не стал работать. И вот как мне быть, какую беседу проводить, на что его нацели, хотя я знаю, что она была раньше, но раньше у нас семья была вся рабочая. Мы все труженики. И что вот мы с ним как делать?
Вас как зовут?
Алло?
Вас как зовут, скажите, пожалуйста.
А?
Как вас зовут?
Нина Петровна.
Нина Петровна, помоги вам, Господи, Светлана Георгиевна, что можно здесь, чем помочь?
Первое, что хочу сказать, это, конечно, вы сделали подвиг, да, то, что вы вырастили сына в такой очень внука, в такой очень жесткой ситуации без родителей, и вы не просто молодец, а как бы поклон вам за это, потому что я много лет работала в детском доме, я знаю, что есть семьи, которые в таких чрезвычайных ситуациях просто сдают детей и говорят, что я не могу, то есть вы сделали все, что могли. Вот. Второе, то, что вся семья работящая, а внук нет. Дело в том, что вы не забывайте, что, скорее всего, вы растили его в ситуации тогда, когда вы вокруг него создавали как бы специальные условия. Ну, то, что в русском языке называется слово «балованный». Да, ребенок без родителей, ребенок с бабушкой, там послабление. И в результате взрослый уже человек, которому 28 лет, все еще продолжает себя чувствовать внуком. И здесь первое, что надо сделать, это поменяться местами, то есть сказать ему, что я не могу тебя больше кормить, поить, я старенькая, давай-ка ты. И вот это вот возложение обязанности на него, что ты теперь будешь это делать, потому что, опять же, по статистике достаточно много у нас семей, где бабушки тем или иным способом содержат внуков, вместо того, чтобы внуки содержали бабушек. И поэтому первое, что надо вам сделать, это понять, что он уже вырос, и попробовать, ну, вот это то, что называется в психологии внутреннее отделение. То есть большой человек, взрослый, мужчиной, который не просто может, а должен уже обеспечивать вас. И когда вот в вас вот эта идея зайдет, вы понимаете, то есть она должна стать вашей идеей, вот эта мысль о том, что этот мужчина должен вас обеспечивать, а не вы его. Потихоньку ситуация поменяется. Если вы будете продолжать его жалеть и считать, что он такой бедный, несчастный, несмотря на то, что ему 28 лет, и содержать его, естественно, он будет лежать на диване. У него просто, скорее всего, не было возможности повзрослеть, потому что вокруг всегда него были вы. Вот эта вот ситуация такая, она возможна. Ну, а самое главное, еще раз говорю, сказать себе, что вы сделали все, что могли до определенного возраста, и сейчас уже это его жизнь, и постараться, ну вот еще раз говорю, вот так себя перенастроить, чтобы перестать быть бабушкой, которая поддерживает, а начать стать бабушкой, которую поддерживают. Но это не в делах совершается, а в первую очередь в голове. То есть должны поменяться ваши мысли об этом взрослом человеке. Потом, ну, в конце концов, там человек может заболеть, да, пожилой, он может стать, ну, я не знаю, там, потребовать какие-то питания лучшие, лекарства и так далее. Вот. То есть, опять же, повторяю, очень часто в семьях изменяется ситуация тогда, когда какой-то из членов семьи начинает понимать, что его социальный статус, то есть его поведение должно измениться. Вы просто попробуйте вот думать по-другому, и я вам гарантирую, что ситуация меняться начнет. Вслед за вашими мыслями пойдут действия. Мы так устроены, что сначала мы должны подумать о чем-то, потом эти мысли получают действия, и потом эти действия формируются в поведении, в какие-то поступки.
Светлана Георгиевна, вот сейчас очень такое популярное у молодых людей фраза, да, распространенная: «Я ничего никому не должен», да? Вот в данном случае, если молодой человек, внук, да, рассуждает: «Я никому не должен», в том числе бабушке, да, то бабушка наверняка где-то глубоко на подсознании считает все еще себя должной, так ведь?
Ну, дело в том, что, понимаете, мы как-то говорили уже неоднократно в программах, очень хорошо рассуждать о том, что ты ничего никому не должен, лежа на диване и кушая на бабушкины деньги, вы понимаете? То есть, если ты живешь сам, если ты сам платишь за квартиру, если ты сам работаешь и сам себя содержишь, вот тогда ты можешь так рассуждать. Это ведь, еще раз говорю, но это в головах не молодежи, это в головах наших, когда люди говорят: он ищет себя, да, вот он не работает, он ищет себя. У меня всегда вопрос: а на чьи деньги он себя ищет? Ну, штаны на нем есть, куртка на нем есть. Каждый день, хотя бы раз в день, он там кусок хлеба в рот кладет. На чьи деньги он ищет себя? И вот тогда все встанет на свои места, понимаете? И здесь вот я очень настоятельно вот этой бабушке рекомендую понять, что вот ее вот эта часть, которую, путь, который она прошла, он закончился, что сейчас должен начаться другой, это он должен начать о ней беспокоиться. Но еще раз говорю, это у нее в голове должно быть, для того, чтобы ситуация поменялась. А скорее всего, судя по тому, вы видите, с какой, да, она, как интонация, с какой она говорит, ей его жалко, она к нему хорошо относится. А он-то, ну, кормят, поят, вокруг меня бегают, а почему должен меняться-то? Это естественно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. А сейчас, в ожидании ваших звонков, мы продолжаем. Вера Дмитриевна говорит вот о чем. Племянница 21 год, студентка, пошла работать в суши-бар. Она из хорошей семьи, полностью обеспечена. Работает не из-за денег, а потому что любит роллы. Сейчас вся молодежь помешала на этой японской еде. Вот такая гипотетическая фраза, обращение. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, во-первых, я не могу понять, здесь вопроса нет. Как бы это констатация факта, да, я согласна, очень много...
Видимо, с чем не согласна наша радиослушательница, да?
Ну, не согласна, я тоже не поняла. То есть она не согласна, что молодежь любит роллы. Ну, как, короче, идея в чем? Что роллы – пища хорошая, а что там плохого? Хотя она не японская.
Плохо то, что девушка из обеспеченной семьи пошла работать в суши-бар.
Ну, может быть, но это не вопрос. Вопрос такой не прозвучал, мы ответ давать не будем. Дело в том, что, еще раз говорю, хоть это не японская пища, ни один японец не знает, что это такое. Да, это мы как бы придумали такой вид японской пищи. Она хорошая, она из качественных продуктов. Она, ну, вы скажете мне, вот периодически отравление, но это уже... как бы работа сотрудников, а не вопрос пищи. Вот. Потом 21 год, наверное, она сама решает, чего ей делать. Ну и в конце концов мы заканчиваем все вопросы обычно этой фразой. У этой девочки есть родители, понимаете? То есть если родители считают, что это сообразно, несмотря на их уровень и статус и обеспеченность девочки, ну это их как бы желание, что ребенок работает, а уж где она там работает. Наверное, суши-бар и продавать роллы не самое... худшая работа из того, что наш город Екатеринбург предлагает.
С учетом первого, предыдущего нашего вопроса, да?
Да.
Когда вот, человек, вот... мальчик сидит на шее у бабушки в 28 лет, да? Здесь девушка 21 год работает.
Вот вы понимаете, это из разряда того, что все, что у нас есть, все чего-то нам как-то не так. Вот это действительно так. 21 год учится работать, пока она может совмещать. Самое главное, здесь другой бы я вопрос задала, насколько эта работа у нее отражается на учебе. Потому что я как доцент университета могу сказать, у нас такие ситуации есть. Был нормальный студент, все было хорошо, вышел на работу, бац, тут не пришел, там не пришел, там не сделал. Я работаю. И он для себя как бы это прикрывает. Он прикрывает это для родителей, ситуацию плохую, которая связана с тем, что он перестает выполнять функционально обязанности студента. То есть вот это действительно очень плохо. Если родители отслеживают ситуацию, как она учится, если вдруг она стала пропускать или там плохо учиться, вот здесь нужно вмешиваться. Вот здесь я тогда вопрос пойму. Да, тетя получается, да, тетя?
Да.
Вот, то есть вот здесь, почему? Потому что до тех пор, пока у нас по закону ребенок учится на дневном отделении, тут я поняла, на дневном девочка учится, вот родители за нее отвечают. По закону. И поэтому вот здесь, да, контроль должен быть. И вот тетин контроль должен быть как раз на это направлен. То есть беседовать с девочкой, контролировать, выполняет ли она вот эти вот учебные нагрузки. Потому что я говорю, нас это любят. Вот я не могу где-то, и где-то под работу просто сам для себя человек обманывается и говорит, ну я завтра, я потом, я успею, я сдам, я досдам. И в результате мы видим вплоть до отчислений или там море хвостов. Ну, хвосты, в смысле, вы поняли, да? То есть там двойки и несданные зачеты.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, напоминаю, наш телефон 379-65-94. Пожалуйста, звоните. Сейчас, Светлана Георгиевна, вопрос Алины Ивановны, ей 49 лет. Светлана Георгиевна, именно к вам обращение. Как вы относитесь к витаминам, которые продают в аптеке? Я считаю, что если кушать много овощей и фруктов, никакие химические добавки не нужны.
Ну, великолепный вопрос, великолепный, потому что он сейчас среди специалистов очень много обсуждается. Вот, вы попали в самую точку, вот все, что касается витаминов. Действительно, химические препараты усваиваются, во-первых, плохо, во-вторых, вызывают аллергию, в-третьих, все равно это побочный продукт. Но вопрос в чем? Надо ли их пить? Да. Почему? Дело в том, что если вы посмотрите содержание питательных веществ в овощах и фруктах, то в некоторых даже ноль. Вот, то есть фактически ничего нет. И связано это с особенностями выращивания. Сейчас, если вы знаете, вот это массовое выращивание гидропоника, знаете, что это такое? То есть это растение, которое висит в воздухе. Оно не в земле находится, корни у него опрыскиваются периодически питательным раствором, там, водяным. Вот, что это такое выращивается? Очень сложно сказать. И поэтому, если вы говорите о том, что вы дачник и у вас все на приусадебном участке, то если вы живете в Екатеринбурге и у вас дача в пределах там 150 километров от города, я тоже вас поздравляю, потому что все эти Уралмаши, Химаши и их же с ним, все это, наша земля вся удобрена всеми этими таблицами Менделеева. И поэтому сказать, что овощи, фрукты, а особенно которые продаются в магазинах, среди которых вообще непонятно откуда пришедшие, я бы не стала говорить о том, что в них лучше. Вот. Это второе. Третье. Вопрос количества. Сколько нужно съесть яблок для того, чтобы получить необходимое количество железа? Ну, раньше считалось, что человек в день должен съедать яблоко, равное величине его кулака, потому что величина кулака равна величине сердца человека. Вот. Много ли у нас людей, которые съедают такое количество яблок? А учитывая, то есть это 7 яблок в день, это посчитайте цены, да, сколько это, а учитывая, что в нем веществ гораздо меньше, ну, получается замкнутый круг. Ну и последнее, что Смотрите, вот мы живем на Урале, да, в городе Екатеринбурге. Это горная местность. У нас мало йода в воде, и поэтому йод везде датируется. У нас соль с йодом, там хлеб с йодом и так далее. Можно ли получить йод каким-то другим способом? Нет, к сожалению, потому что йод из рыбы, йод из морских водорослей, йод из морепродуктов. Много ли у нас едят люди? Мало. И поэтому йод должен быть датирован, ну и так далее. Например, фтора нет. У нас вся зубная паста со фтором. Вы в Краснодар поедете, вы не увидите такой зубной пасты, потому что там другая ситуация экологическая и так далее. Поэтому я, например, думаю, что вот так вот отрицать прямо химические витамины не нужно. Тем более есть ситуации стресса, есть ситуации болезни, есть ситуации беременности или еще чего-то, когда повышенная потребность в витаминах, и когда мы вынуждены будем их принимать, или заболевания волос и ногтей, например. Есть очень хорошая группа препаратов, которые восстанавливают, да, вот. Поэтому я думаю, что так вот прямо говорить о том, что это не нужно, я бы не стала. Хотя сама идея о том, что овощи, фрукты гораздо лучше любой химии, ну, двумя руками за, естественно.
Спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, наш телефон 379-65-94. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Сейчас вопрос Ольги Ивановны, ей 53 года. Смотрю, многие женщины в возрасте ходят сейчас с рюкзаками. Так и хочется спросить, вы что, за картошкой собрались? Некрасиво и неженственно. Это ладно на Западе. Почему мы все повторяем за другими? Вот такая, на мой взгляд, очень необычная точка зрения. Светлана Георгиевна, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, по пунктам. Почему мы все повторяем за другими? Дело в том, что цивилизация так устроена, что мы друг у друга все берем, да, культурный обмен. Что-то они у нас, что-то мы у них, так, ну, никакие даже самые замкнутые племена не жили так, чтобы вот прям ничего друг у друга не брать.
Есть понятие мода.
Вот. Второе, Лариса Михайловна, вопрос не в моде, а дело в том, что давайте вот нашей слушательнице порекомендую. Но если она не может там пойти в Третьяковскую галерею или еще куда-то, пусть она просто полистает репродукции великих русских художников, там, где нарисованы крестьяне. Что у них сзади-то? У них сзади котомочка, котомка, да, да, или с ума. Вот в интернете откройте и увидите, что котомочка, что такое котомка. Это...
Да, у нас вопрос, Светлана Георгиевна, прошу прерваться. Мы вернемся к этому вопросу. Хорошо. Сейчас слушаем прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, у меня вопрос такой. У нас внучка 13 лет. Она в прошлом учебном году, в конце прошлого года, уже в четвертой четверти, она заболела. Она больна лейкозом. И, в общем-то, вот в этом учебном году она школу посещать не может, у нее предписано домашнее обучение. В школе, где она училась, эта гимназия, значит, это отказывается, значит, обучать ребенка на дому, потому что живут они фактически не в том районе, это далеко. В том районе, где она могла бы, может быть, учителя бы ходить, они обратили в школу, родители обратили в школу, а, значит, отказывают, потому что нет прописки, вот, именно там. Вот. Девочка хочет заниматься, она вообще как бы без общения находится, вообще ей тяжело. Но родители, столкнувшись с такими вот трудностями, они как-то ничего больше не предпринимают. Что вот вы могли бы посоветовать, может быть, что-то знаете и для самого ребенка, и для родителей?
Спасибо за вопрос, помоги Господи, Светлана Георгиевна.
Значит, первый вопрос, что ребенок такой, тем более с таким диагнозом, у нас должен быть обеспечен образованием, тут вообще не вопрос. Если вам школа отказывает и та, ну и вообще надо было бы не в школу вначале идти, вам надо идти или в отдел образования, или в департамент образования, да, который вот у нас башня с часами, где администрация города, писать бумагу о том, что не надо жаловаться на школу, что там то-то, сё-то, писать бумагу о том, что вам необходима помощь, приложить справки и все. То есть этот вопрос решаемый. Можно вопрос решить не очень по-хорошему через прокуратуру, потому что по закону об образовании, да, и по Конституции Российской Федерации любой ребенок в любом состоянии у нас обеспечивается образованием. То есть здесь, ну, я вам так скажу, понимаете, школу понять можно. То есть, во-первых, это надо учителя выделить, который должен это делать, это надо финансировать, то есть сейчас школы переполнены. Я могу сказать вам, что номер называть не буду, вот из нашего садика девочка поступила в школу, а теперь вслушайтесь в эту цифру, 18 первых классов. 18 первых классов. Как вы думаете, там есть учителя? Естественно. И поэтому вот этот вопрос, что школа отказывается, это естественно. Они нарушают закон, но я их понимаю, и вы тоже их поймите. Другое дело, что в этой ситуации вы должны быть не школу понимать, а свои проблемы решать. И поэтому все, еще раз говорю, упирается просто, что вы не те двери открыли. Вам надо открыть другие двери. То есть вы идете в отдел образования, как он сейчас, управление называется, да, или в департамент, и просто пишете заявление о необходимости предоставления ребенку вот такого вида помощи. Значит, то, что девочка нуждается в каком-то общении, да, что могу рекомендовать? Рядом с вами наверняка есть что-то, какие-то клубы по месту жительства, музыкальные школы, еще какие-то. Попробуйте сходить туда и договориться, может быть, какие-то будут организованы вот такие занятия, потому что, например, те же клубы по месту жительства, они есть, они остались у нас, вот, и там самые разнообразные, начиная от бисероплетения и заканчивая там шашками, шахматами и так далее. То есть вам надо просто не опускать руки, а просто пробовать все, что только можно. То есть ваша задача сейчас обеспечить ребенку общение. И в нашей ситуации, тем более в нашем крупном мегаполисе, это сделать можно. Просто еще раз говорю, нужно выдохнуть и понять, что это не будет вот так просто, да, а это... Ну, придется приложить усилия. Но я могу сказать, что из опыта, из практики, что те родители, которые хотят и которые добиваются, дети практически все обеспечиваются. Хочет школа или не хочет, директор будет вынужден, потому что, еще раз говорю, нарушается законодательство в данной ситуации. Вот, поэтому, пожалуйста, пробуйте и ничего не бойтесь, и самое главное, не отступайте, потому что закон на вашей стороне, право на вашей стороне, тем более, что, ну, как вы понимаете, какая бы у вас ни была ситуация с ребенком, это не приговор, сейчас дети и выживают, и достаточно хорошо функционируют после лечений, да, и возвращаются в социум, поэтому ребенку ни в коем случае нельзя показать, что надо пасовать перед трудностями, ей ведь бороться с болезнью, она ведь еще и свою борьбу ведет, вот, поэтому ей надо показать, что родители могут сделать что-то в этом мире, да, и поэтому я тоже, наверное, в этом мире что-то могу сделать, по крайней мере, попытаться свое состояние улучшать, поэтому пробуйте, все возможно, все получится.
Ну что ж, вот на сегодня наши вопросы закончились, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, спасибо огромное за те вопросы, которые вы нам и заранее предлагаете. Я напомню, что в любое время вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Я рада буду услышать вас, записать ваши звонки. И, конечно же, мы обязательно рассмотрим эти вопросы со Светланой Георгиевной Шабас и с отцом Александром Рыковым или в прямом эфире, или вынесем в отдельную передачу. Так же, как вот мы намерены вынести с сегодняшнего нашего эфира тему о левшестве, как Светлана Георгиевна сказала. О левшах, конечно же, стоит рассказать отдельно, потому что действительно очень много сейчас об этом пишут, их много, и родителям, безусловно, нужно знать, каким образом ребенок специфически реагирует на обучение, да, и что он лучше усваивает, как он себя ведет, это очень интересно, потому что немножечко они другие, да. Светлана Георгиевна, что бы вы еще нам посоветовали сегодня, вот в такой день, когда мы выходим в прямой эфир, это бывает
том,
раз
что,
в месяц.
Извините, у нас остался вопрос про рюкзачок, который мы не рассмотрели, вот буквально пару минут. Я еще раз хочу госпоже слушательнице порекомендовать настоятельно посмотреть великих русских художников, там, где изображены крестьяне, у них за плечами самый настоящий рюкзачок, только из тряпочки. То есть это мешочек, сверху он завязанный, и две веревочки, которые одевались на плечи. То есть это ни с какого запада не взято, и ниоткуда это не перенято. Это наше российское ноу-хау, изобретение, я не знаю, сколько ему там, 500, 400, 300 лет, это я не узнавала.
Светлана Георгиевна, она и говорит, что похоже, что за картошкой собрались. То есть вот такая рабочая, скажем так,
авось. Теперь а теперь, Лариса Михайловна, второй вопрос. Ну, во-первых, котомка была не за картошкой ходить, а по необходимости. Почему? Дело в том, что я хочу что радиослушательнице порекомендовать? Пусть она зайдет в магазин и оденет этот рюкзак. Но только оденет правильно. Не так, чтобы он висел сверху и не опускался на поясницу. То есть попробует. Угу. Дело в том, что это великолепная штука. Позвоночник сразу скажет: окей, красота какая. Руки свободные, спина ровная под силой тяжести. Дело в том, что посмотрите приказ Минздрава, там написано: рекомендовано детям начальных классов носить ранцы, да, до сих пор это слово. Что такое ранец? Это рюкзак. То есть пока ребенок растет, пока у него формируется скелет, это очень важно, чтобы руки не на одну сторону перетягивалась тяжесть, а чтобы руки были, вернее, не руки, а позвоночник напрягался одинаково. То есть рюкзак – это великолепное дело для здоровья, и поэтому многие люди и женщины носят это не потому, что там какой-то ужас, а потому что, вернее, не для моды, а потому что это очень хорошо для здоровья. Да, могу сказать, я не знаю, знаете ли вы эту фамилию, есть у нас знаменитая тетенька на весь мир, ее зовут Виктория Бекхэм, это жена знаменитого английского футболиста. И буквально несколько лет назад она изобрела вот эту моду, вот это ужас, она изобрела крупную огромную сумку с короткими ручками, которую надо носить на плече. И буквально через некоторое время, через полгода-год, стали обращаться не у нас, а там, стали обращаться женщины к врачам с сильными болями в спине, потому что вот эта большая сумка с короткими ручками, вы поняли, да? Угу. Когда ее одеваешь, что происходит? Перекашивание, да, одно плечо идет вверх для того, чтобы держать, чтобы сумка не упала, а второе плечо идет вниз. Вот это да, вот это вот ужас. А рюкзак, тем более сейчас он, каких только нет, начиная там от самых простеньких до, я не знаю, там, стразы Сваровские, чего только нет, за какие хотите ваши деньги. То есть я очень настоятельно рекомендую радиослушательнице просто его померить. И закончить этот вопрос и программу хочу сказать. Дело в том, что вот когда я заболела несколько лет назад, я одела этот рюкзак и 4 года его ношу. Я считаю, что спасибо тому, кто их производит, спасибо тому, кто это придумал, нашим предкам, да, все эти котомочки и так далее. Вот. И я очень рекомендую всем почти женщинам носить рюкзак, девушкам, потому что это очень хорошо и удобно, и для здоровья полезно.
И очень красивые действительно варианты, которые можно выбирать сколько угодно.
У моей дочери есть приятельница, которая шьет сама и выставляет в интернете. То есть, если вы не хотите то, что продается, можно сделать самому или купить какой-нибудь эксклюзив.
Спасибо за совет. Светлана Георгиевна, ну еще вот хотелось бы поделиться своим впечатлением. Я за границей увидела, что дети ездят в школу, ну, естественно, на школьных автобусах, но у них даже не ранцы, а у них сумки на колесиках. Насколько это удобно?
Дело в том, что да, могу сказать, у меня недавно знакомые были в Японии, они говорят, что молодежь действительно носит, тащит за собой вот эту сумку на колесиках. То есть никаких, вообще ничего на спине нет, а это сумочки
вообще
маленькие.
Вообще никакой тяжести.
Никакой тяжести, да, то есть очень много, вот она увидела, что многие используют этот метод. Все нужно для здоровья, понимаете, то есть и здесь вопрос, кто придумал, это вопрос вторичный, тем более, еще раз говорю, скорее всего, может быть, это и мы придумали рюкзак.
Так что не будем ассоциировать с походными рюкзаками, да, Светлана Георгиевна? Спасибо большое. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу уже, очень даже подошла, потому что сегодня мы были дольше, чем обычно в прямом эфире. Мы благодарим еще раз наших радиослушателей, которые звонят и которые не звонят, а просто нас слушают. Спасибо огромное за ваши и претензии, и благодарности. Мы с вами всегда. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.